«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
У моих старорежимных часов имеются три стрелки – часовая, минутная и секундная. Очень удобно приложить эту штуку к языку. Слова «злобы дня» отстреливаются посекундно. Над некоторыми и задуматься не успеваешь. Биткоины какие-то, сланцевая нефть, разрыв пласта, у кого-то побочка от Стендаля, кому-то ПНТН вместо «понятно», контрабас вместо «контрактника», весло вместо «калаша» с несъемным прикладом. Иной раз даже перепроверить не удается. И только откликаешься на вопросы коллег. Что это все за чертовщина? Что за чертовня? Что за хрень такая? Зачем люди уродуют свой язык? Разве мало им было того, как на их живом языке десятки лет оттаптывались советские идеологические пастыри? И только вечерком, уткнувшись носом в книгу, понимаешь, как же приятно, когда язык подчиняется более медленной стрелке, минутной, а лучше часовой. Здесь не так заметно множество новых словечек, не мельтешат всякие пиндосы и попадосы, виндосы и видосы. Но в публичном пространстве именно они задают тон и определяют уже даже не нашу погоду, а наш климат. В позднем советском просторечии, когда уже утратившее вменяемость государства и лицемерная общественность решили искоренить порнографию, когда распространялась она на видеокассетах и отчасти даже через официальные видеосалоны, вся эта продукция называлась ужасным выражением «видюшное порево». Но вот прошло 30 лет, и в это видюшное порево превратилась сама официальная политическая жизнь Российской Федерации. Старое грубое слово «бардак» уже мало что описывает. Начиная с общественно-политического уклада, ведь вообще ни черта не понятно. Это федерация, она еще республика, или все-таки это уже монархия? И что там с демократией? Она что, уже совсем демократия? Или это такая суеверная демократия, что ей надо шифроваться новыми словами? Или вот как понимать, где границы того, что начальство называет Россией? Они как-то все время оговаривают, что и тут Россия, и там Россия. А если поднапрячься, то и в Казахстане, и в Белоруссии тоже скоро всплывет начальственная Россия. Всплыла же в Крыму саламандра наша. А чего бы ей не понырять за градом Китежем, еще где-нибудь в пределах и за пределами длинной сухопутной границы? Вот у людей от страха перед таким развитием событий зуб на зуб не попадает, и слова вылезают с искривлениями. 150 лет назад глумливый Николай Алексеевич Некрасов вложил в уста Москвы такие слова о новой столице – Петербурге. «Она до наших дней с Россией не срослась. В употреблении там гнусный рижский квас. С немецким языком там перемешан русский, и над обоими господствует французский. А речи истинно народный оборот, там редок столько же, как честный патриот». Так, казалось бы, цени, и новые уродства теперь уже старой столицы, все эти сладостные искажения чужеродных влияний, коим подвергает нас иноземный злой человек, желающий унизить нас то либеральной демократией, то свободой нравов, то всякой техникой для передвижения по дорогам. Пожалуй, только подземное строительство удается в России на славу. Только в метро, где нет плохой погоды и где не надо перекладывать асфальт, можно ходить, глядя под ноги, не в ожидании колдобина, а в поисках полезных указателей. Но и там ведь люди обмениваются речами, не длинными, нет, короткими советами, репликами, восклицаниями. А вот на поверхности, где зимой снег, а летом дождь, царит атмосфера видюшного порева. То телеведущие подерутся, то кандидат в президенты матерком палают друг на друга. Ну и все вместе, ненасытные наши, затаривают на великий царский трон, на третье десятилетие 21 века своего человечка, полумонарха, полукупца, полумудреца, который, может быть, по воле народа и по слову Пушкина, в третьем десятилетии и станет полным, наконец, монархом. В поисках смысла сегодняшней политической бессмыслицы приходится останавливать бег стрелок, даже часовых, не следить за переменной дат. Пусть завтра и светлый день русского всемирного календаря официально облегчилась в этот день 5 марта страна и земля от Сталина, Погалина, и нырять в век позапрошлый, туда, где, может, какой корешок этих наших речевых уродств обретается. Ведь у нас все равно все с опозданием на несколько десятилетий происходит. В совковые годы было такое речение – с опозданием на советскую власть. И сегодня будет с опозданием на четверть века. Как отказались от демократических выборов в 1996 году, так вот и пошло все куда-то в бок. А язык-свидетель рядом бежит, наблюдает, да время от времени в жопу стрекалом подкалывает, мол, поворотись-ка, сынку. потому что система-то превратилась в рутину, застоялась, слежалась, на ружах халуйских заспанных спеклась лапшой подушечных морщин. Владимир Владимирович, гладенький вы наш, это не к вам. Валентина Ивановна, Владимир Вольфович, Никита Сергеевич, носители столичного речевого мейнстрима. О, этот дивный говор, о, этот тон уже совсем несбыточной свежести. Все русские люди знают выражение «собор Парижской Богоматери», ну, хотя бы по фильму «Операция И» и другие приключения Шурика. А старшее поколение и роман Виктора Гюго читало. Его на русский язык перевели в первый раз лет, правда, через 30 после публикации по-французски, а первым издателем был Федор Михайлович Достоевский. В предисловии к этому изданию Достоевский гневается на русскую публику, он ее называет «рутиной». Публику, прочитавшую роман по-французски, за то, что в качестве девиза творчества Гюго эта рутина выбрала глупую карикатурную формулу. Уродливое – это прекрасное. Нет, говорит русский писатель, основная мысль всего искусства 19-го столетия, и Гюго, дескать, ее выразитель, это, цитирую, «восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков». Итак, ради одной этой мысли, оправдания униженных и всеми отринутых парей общества, Достоевский решается публиковать русский перевод романа Гюго «Собор Парижской Богоматери». Понятное дело, что в сегодняшнем русском мире, позабывшем даже собственное недавнее прошлое, это, как говорит Достоевский, христианская и высоконравственная мысль, как бы вычитанная им у Гюго или у Диккенса, ни малейшей симпатии вызвать не может. А ведь то, как прочитал Достоевский «Собор Парижской Богоматери», много может помочь всякому, кто захотел бы не только понять прекрасную пластичность изуродования, болезненного татуирования и переозначивания языка нашего, но и до некоторой степени принять эту бурно разросшуюся, бешеными тараканами и БТРами разбежавшуюся данность ведюшного порева по лугам и лесам, по дворам и подъездам, по вагонам метро и электричек. «Квазимода есть олицетворение пригнетенного и презираемого народа», говорит Достоевский, «глухого и обезображенного, одаренного только страшной физической силой, но в котором просыпается, наконец, любовь и жажда справедливости, а вместе с ними и осознание своей правды и еще не початых бесконечных сил своих». Конец цитаты из Достоевского. Но, может быть, и не просыпается. Может быть, все-таки безобразное и есть прекрасное. И вот истлеет оно само, ведь косточки Квазимода отпустили все-таки скелетик Эсмеральды.